лауреат престижных кинопремий. Среди его лент «Карта Птолемея», «Без легенд», «Запретная зона», «Старше на 10 минут» и другие. Герца Франка записал Валерий Балаян.
Я не знал, как делается документальное кино. Я знал, что берется камера, снимается и там клеится. Это все. Но почему получается, а не почему не получается, тонкости взаимоотношений документалиста с жизнью, с человеком, которого он избрал для себя героем. Это все я не знал, потому что, к моему счастью, я не учился. Я поступал в АВГИК в 1953 году, Сталин уже умер, но все еще, так сказать, остатки были, у меня влияние. У меня сестра сидела по 58-й статье. Вот это было достаточно, чтобы я в институт в АВГИК не попал. Я помню, я поступал на документалистику, но принимал этот самый Герасимов, принимал, понимаете? Я выполнил все задания, которые нужно было. Написал что-то, говорил складно. Потом он вдруг спрашивает: «Вы коммунист?» То есть это важно было очень, там, член партии. Я говорю: «Да». Маленькая пауза. «Кандидат в члены». Ну, он так посмотрел на партийный билет, а там 8 лет кандидат, а надо 1 год такой быть. И вот тогда я ему сказал, что сестра сидит. Ну, все. Все, он принял, все хорошо. Но мандатная комиссия, когда это все сходится, все, ну, лучше не надо. Зачем? Поэтому я в АВГИК не попал, и слава богу. Вот, ну, каким-то своим путем я фотографией занимался с детства, поэтому я пошел на киностудию, на рижскую, работать фотографом на фильме.
Многие режиссеры, вообще документалисты, особенно сейчас, да и в прошлые времена, так мы знаем, добиваясь какого-то успеха, признания, стремятся получить игровой дебют.
Нет, ну я начал с игрового, ведь фактически первый фильм, который я снимал, я написал сценарий, это был игровой фильм, там девочка была главной героиней, но это был игровой фильм, который вписался в реальность. Моя жизнь — это документальное кино, а не игровое. То есть не потому, что оно плохое. Там слишком много людей занято. Кино, которое я замыслил, я осуществил вот сам, ну, с помощью оператора. Но я не люблю целую команду людей, которая будет каким-то образом изменять, деформировать первоначальный замысел. Люди реальные это делают естественно и без актерского мастерства. Мне не хочется, чтобы кто-то играл жизнь. Мне хочется снимать саму жизнь. Даже хороший актер, он все равно играет. Мне интересно прийти к живому человеку, как-то войти в хорошие такие отношения с ним и не использовать его доверие во вред ему.
В вашей жизни были, в вашем опыте режиссерском, случае, когда ваш замысел, который возникает, ну, на первом периоде, там, когда вы знакомитесь с героем ситуации, и жизнь его разрушала и ломала, и вы перестали перед выбором идти за замыслом или идти за реальностью?
Боже мой, это каждый раз это получается. Что значит бывало? Это каждый раз ты становишься в тупик и не знаешь, то ли следовать замыслу и мять этого человека и гнуть его, или вот довериться жизни, и как она выйдет, так и выйдет. Ну, конечно, иногда приходится вот, ну, поправлять, иногда приходится так создать такие условия, чтобы человек более раскрылся. Вот я вчера читал в израильской газете, на иврите опубликован, интервью с личным фотографом Барака Обамы. Вот как он снимает его? Барак Обама его считает членом семьи. Он вхож и в дом, и может с ним целыми днями проводить вместе там, где он работает, там и работает этот фотограф. Но иногда, чуть-чуть иногда приходится, ну, подтолкнуть как-то. Вот есть такая знаменитая фотография, которая висит в Белом доме. Это особая честь, если ее повесили в Белый дом. И там она останется навсегда. Это Барак Обама нагнулся, так вот, и мальчик какой-то афроамериканского происхождения, ну, гладит ему волосы. Естественно, Барак Обама верзила высокий. Он согнулся так, что мальчик мог тронуть его волосы. И это очень трогательная фотография. Она такая очень интимная. Это он попросил, когда он стал проверять какие-то задания, тетради этого мальчика. Вот у него возникла такая мысль, что мальчик, ну, чуть-чуть прикоснулся. И он попросил Барака Обаму, чтобы он дал ему возможность прикоснуться к
То есть оператор был инициатор того, что...
Не оператор, а фотограф.
Фотограф.
Его личный фотограф, которому он доверяет. И Барак Обама сложился, как перочинный нож вдвое, знаете, так вот. И он прикоснулся к нему. Я помню, сейчас вспоминаю, я снимал «Запретную зону», и там мальчик был этот главный герой. Что значит «Запретная зона»? Приходят эти вновь прибывшие ребята, которые осуждены к заключению в колонию для трудновоспитываемых. Ну, в общем, это такая тюрьма, можно сказать. Но для того, чтобы это произошло, чтобы он вошел в контакт, а там же эти зубры, которые уже там сидят по несколько лет, они только на это и специализируются. Приходит молодой, его, значит, как следует бьют. Ну, чтобы он так понял, куда он попал. Но ему нужно было вот... пойти туда. И единственное, что я попросил, я помню, чтобы он матрас взял с собой. Он пришел с матрасом, ну, чтобы поселиться на какую-то койку. И этот матрас – это повод для того, чтобы он, ну, спросил у них, где можно тут положить его, чтобы он мог лечь. И вот это я его попросил, он взял с собой матрас из камеры предварительного заключения, и с матрасом под мышкой пошел туда. И это снято, как он идет с матрасом. А там уже был другой оператор, который, во-первых, его сопровождал, то есть он его встретил, и вот этот контакт снял. Чем отличается документальное кино, так на первый взгляд, сразу от игрового? В игровом кино нету камеры. Нету камеры. Человек идет спать, он и ложится спать, но камеры там нету, ну, как таковой. И поэтому можно видеть человека, как он и лежит, как он спит, как он целуется. Этим игровое кино, так сказать, нас приближает к реальности. Документальное кино из-за того, что есть одна камера, и она всегда видна, или человек смотрит, из-за того, что есть видимая камера, она его отдаляет от жизни. Не всегда удается снять реальную жизнь. Прежде всего надо пойти в человеческий контакт. Камера-то потом, камера-то вторичная, это продолжение нашего глаза.
Фильм «Высший суд» вышел на излете советской эпохи в конце 80-х. Главный герой фильма был расстрелян. Несмотря на все усилия режиссера, советская Фемида осталась беспощадной.
Вот так они стояли, убитые. Как стоят сейчас понятые. Это видеозапись следственных экспериментов. Обвиняемый дает показания на месте преступления.
По-моему, здесь я в этом месте стоял, и я выхватил пистолет и направил на них. Какое-то мгновение они стояли, а потом женщина как-то улыбнулась, двинулась мимо меня и рванула в сторону двери. И она одновременно начала кричать. Я ее пробовал задержать, пистолет был направлен, по-моему, в сторону мужчины. И мужчина тоже так вот как-то дернулся и как-то рванулся ко мне. Я выстрелил тут же. Женщина кричала еще громче и побежала к двери. Я догнал ее, пытался остановить, как-то схватил. Я точно не помню, как это происходило.
Я думаю, что там решающим было, когда я подошел к нему, у меня от природы, от рождения печальный взгляд. Я думаю, что это было решающим. Но видел, в общем, человека с печальным взглядом, который пришел к нему и хочет понять его. Перед тем, как подойти к нему, это же в Верховном суде было, я до этого имел беседу с судьей и спросил его, как он смотрит на то, чтобы вот, ну, попытаться вот с этим человеком войти в контакт и сделать, ну, фильм документальный. Судья тоже, он же человек, и помимо того, что он руководствуется Уголовным кодексом, он еще и как-то по-человечески оценивает подсудимого, понимаете?
Какой-то ответ за прожитую жизнь, завтра приговор, ты на что-то надеешься?
Мы как-то задавали вопросы. Этот вопрос был связан с моими переживаниями, вот, связанными с моим с одиночным заключением, с тем, что меня ждет. Признаться, иногда становится довольно жутко. И тут как не храбрить. Жутко, когда даны только мысли того, что ожидает тебя.
Ты считаешь, что мог бы искупить свою вину?
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В рубрике «Документальное кино» мы представляем режиссера Герца Франка и героев его фильмов.
Снимать человека – это уникальное явление. Я и он. Вот и никаких законов для нас никто не напишет. Не унижать, не оскорблять. не использовать доверие во вред человеку, который тебе доверился. Но это относится не только к словам. Я помню, я смотрел их картину, снято в тюрьме, разговор с заключенным широкоугольным объективом. Понимаете, что такое
широкоугольное? Если искажает лицо, да? Ну, то есть оно начинает вот так, так.
О чем речь? Там маленькие уши, большой нос. В общем, все, это не его лицо. Это лицо, искаженное оптикой. Вот это, я считаю, оскорблением, унижением и недопустимым. Это никаких слов там нет. Он разговаривал, но как это выглядело на экране, это было ужасно. Поэтому для документалиста вот техника – это не технический вопрос. Мы выбираем слова, мы выбираем жесты какие-то. А это что? Объектив – это что? Это же есть.
Но это наш инструмент.
Ну, конечно.
Мы можем с его помощью и так, и так.
Ну, все что угодно. Близко, а он что, он хотел снять, чтобы там и решетка видна была. Ну, в общем, все, конечно, широкий угол все дает. Но лицо.
Ну, что-то вроде как вспышка какая-то, понимаете? Вот такая какая-то бесконтрольная ситуация наступает. Вот весь во власти какого-то чувства своего.
Там было зеркало. Когда он сказал, что будет лучше, если перенесу в ванную трупами. Я помню, это кошмар, когда я переносил эти трупы или что-то. А потом, когда я опустил ванну, поднял голову, в зеркало видел свое отражение. Я поразился, я до сих пор очень хорошо помню этот момент, когда я поднял голову от ванны, посмотрел в зеркало и вижу себя. И знаете, лицо какое-то безумное лицо, и какое-то серо-зеленое. Не бледное, не какое-то смуглое, а именно серо-зеленое какое-то. Ну, как у мертвеца. Я сам как мертвец там был.
Почему он этот путь избрал в жизни?
Вы этот ответ получили для себя?
Ну, для тебя я понял, что это был, вы знаете, в сущности, это был импульсивный человек, русский. И я в свои документальные фильмы делал просто о людях. Но в конечном итоге получилось так, что фильмы, которые я делал, потом там один критик говорил, что это единственный фильм, который сделан о русских людях. Русский характер. Фан или пропал. Нету этого. Да, это не то, что середина, этого подумать, там, взвесить. Пошел и что будет это потом. Вот это для меня открылось. Ничего не снимал, я просто пытался камерой прикоснуться к этой судьбе. Вот. Но она получилась. Вот. Эта картина живет по сей день, ее показывают за границей, ее показывают студентам. Криминальный мотив, который там выеденного яйца не стоит. Основа этого криминального мотива – это джинсовая ткань. Что, из-за джинсов убивать, что ли? Фильм интересен тем, что, во-первых, это характер открылся, и, во-вторых, это фактически убийца раскаивается. Это фильм о раскаянии, понимаете?
Вот я говорю, что в Бога я, конечно же, не верю, но все же вот боюсь не самой смерти, да, а вот какое-то вот такое чувство, да. Вот это не то, что какой-то суд должен быть там, да. Нет, не суд и не Бог, нет, тут что-то другое. Это, наверное, то, что называют совестью.
Самый большой страх я испытал там, в квартире. Я не знаю, буду я такой страх испытывать там, когда меня в стенке поставят. Самый большой страх я там испытал.
Еще одной, ставшей хрестоматийной картиной Франко, всегда называют фильм «Без легенд», снятый в 1968 году на Куйбышевской студии кинохроники.
Ну, когда мы снимали «Без легенд», то там же изначально этот замысел просто сделать фильм такой олеографический о рабочем человеке, ну, который не имеет никаких недостатков, не имеет никаких... Это вот портрет, его можно выставить на всеобщее обозрение, все будут смотреть и брать с него пример. Вот.
Лучший представитель рабочего класса.
Как-то. Да, вот что было в замысле. Угу. Когда он пришел материал ко мне, я начал смотреть его, то я понял, что это туфта. Тогда возник вот этот... Но название, которое я придумал уже для того, чтобы оправдать то, что я буду делать. И назвал этот фильм «Без легенд».
Он был организатором и бригадиром комсомольско-молодежного экипажа экскаватора «Партизан Железняк» на Куйбышев гидрострое. Те, кто знал его, навсегда запомнили широкоплечего шумного русского парня.
Фильм, который я сначала смонтировал, его уже вообще не принимали. А потом, когда получил на фестивале фильмов о рабочем классе на Уралмаше, он получил главный приз, его разрешили и даже сделали обязательным в ВГИКе. Должны были студенты знать этот фильм и сдавать по этому фильму экзамен. Я с этой, с проблемой вот такого разоблачения, если можно сказать, то есть, вернее, снятия вот этого шоколада, я столкнулся вот в самом начале своей жизни. Фильм-то получился все равно уважительным. Речь шла о том, о реальном человеке с реальными, ну, своими недостатками. Этот образцово-показательный человек жил одно время от того, что он воровал просто. Воровал в поездах, приличный жил очень. Вот, понимаете, друг образцово-показательный строитель, вор.
Борис стремился к подвигам, о которых слагали бы легенды, может, еще и потому, что совсем не легендарно началась его жизнь. Он писал о себе. «Я, бродяжничая по поездам и воруя, случайно попал в Москву. Там, в Москве, я попал к матросам в Химки, работал у них, чистил кастрюли, мыл посуду. Два раза подавал, чтобы меня приняли служить добровольно в ряды ВМФ. Меня не приняли в связи с малолетством. Тогда я сам себе добавил годы, и меня приняли во флот, зачислив срок службы с 1943 года».
Сами документалисты его провоцировали на то, чтобы он играл. Его клали под березками, он так вот склал руку вытянув, и придумал какое-то рационализаторское предложение.
Прямо в кадре, да?
Прямо в кадре. Вот о чем речь. И вдруг вот это все, и он оказывается вор, оказывается все это... Но это был противоречивый человек со всеми своими недостатками. И там же был еще один персонаж, очень хороший профессор, такой Камзин, прекрасный рассказчик. И он о нем рассказывает замечательно.
Мы показали эти кадры людям, с которыми Борис работал на этой крупнейшей послевоенной стройке. И прежде всего бывшему начальнику строительства, профессору Камзину.
Ко мне много людей всяких ходило. Я как-то неравнодушен, я повторю этот момент, когда вы выходили людям крупным, большим. И особенно я обратил внимание на руку. Я всегда считал, что моя рука больше всех, больше, чем у каждого. Когда я посмотрел, что рука, пожалуй, когда я пожал ее, почти такая же, как у меня. И я ощутил, что она не имеет никаких бугров, понимаете, что эта рука нерабочего. Я ему сказал, ну что ты руку-то прячешь, покажи.
Он сам, этот рассказчик, он, рассказывая об этом человеке, он проживал свою жизнь, понимаете? И поэтому получился фильм вот не только об этом человеке, но о всех их, понимаете? В том числе о Камзине.
Но все же без преувеличения всемирную славу Франку принес снятый одним кадром фильм «Старше на 10 минут». Это скрытое кинонаблюдение за лицом трехлетнего мальчика, который смотрит кукольный спектакль в детском театре.
Ну что такое старше на 10 минут? Там ничего же нету. Мальчик сидит там и смотрит. Сама реальность без нашего участия таит в себе художественную ценность. Надо ее открыть. Вот этот мальчик, который 100 мальчиков там сидит. Вот этот мальчик смотрит на сцену, где происходят всякие события. А события там, как во всех сказках, важнейшие. Во всех сказках один и тот же мотив. Борьба добра со злом. И все сказки кончаются тем, что добро побеждает. Вообще, Библия с этого начинается. Вот что заложено в «Старше на 10 минут». Понимаете, там не мальчик смотрит спектакль.
Это Бог смотрит на мальчика.
Да, да, мы, это душа, которая в нем вдохнул Бог.
Начинает жить.
Вот она открывает все свои тайны. Лицо открывает душевную жизнь мальчика. Все чувства там есть. Радость. Ну, как вначале, знаете, дети смотрят, они открывают рот и радуются, что там что происходит. Там есть отчаяние, там есть ужас, там есть страх, там все нюансы человеческих чувств в этом мальчике. А всему 3 года же. Оказывается, человек от рождения уже, потом я выяснил у психолога, 3 года и 2 месяца – это уже возраст, когда человек начинает понимать, что такое добро и зло. Это маленький фильм, который имеет громадную, такую бездонную основу. Поэтому он живет так долго, этот фильм, понимаете? Он живет так долго, потому что это не дети смотрят спектакль, а это душа человеческая. И поэтому Высший суд живет так долго, потому что это не про убийство, а это про раскаяние и преображение человека. Вот темы, понимаете, которые
это
меня волнуют.
Библейские темы. Темы библейские.
Ну, все
а вот в этом смысле,
основа нашей жизни. Понимаете?
А в этом смысле, вот, значит, в этом ряду и фильм про роды, и фильм про патологоанатома.
Вот что значит про роды? Роды – это, между прочим, роды снимают, женщина кричит, и мальчик орет. Но никто же не показывал никогда, откуда откуда он выходит. Так близко же никто не видел, как он выходит из этой утробы. Ну вот мы снимали, потому что тема была вот выход в открытый космос. Понимаете, человек в утробе матери, он как в космическом корабле. У него уже полностью жизнеобеспечение ему. Все, что нужно, он едет там. И вдруг выходи. Хватит. Дыши сам и кушай сам, и ходи сам. Это же с ума сойти. И вот он, она его выталкивает, понимаете, он выходит прямо. И в этом вся прелесть. Я показывал в женских аудиториях. Ни одна женщина не говорила мне, что так не надо было снимать. Они первый раз сами увидели, как это происходит. Хотя все были матери. Но они сами не видят. И тут они увидели. Реальность, никакой актер, никакая актриса даже сыграть не может, дорогой мой. Кто это может?
Режиссер Герц Франк в рубрике «Документальное кино». Его записал Валерий Балаян. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
Свобода в клубах.